Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня наша пятая беседа об экономике, в ходе которой мы поговорим о временах царя Соломона, Иудейского и Израильского царств Персидской империи. Напомню, что мы рассматриваем второй этап истории экономических отношений в свете мировой истории подготовки людей к приходу Спасителя. Длительность этого этапа истории мы определили от грехопадения до Боговоплощения. Суть этого этапа – это выделение праведного рода, в котором родится та, которая станет Богородицей. Это ее духовная подготовка к Благовещению. Также это подготовка тех людей, которые должны узнать и принять Спасителя. Господь готовит ту среду, которая сможет воспринять христианство, сможет сочетать в себе духовную свободу во Христе с подчинением церковной дисциплине. Мы можем сказать, что для прихода Спасителя Господу пришлось подготовить избранный народ израильский, а точнее особую группу людей внутри этого народа, готовых принять Мессию страждущего. Также Господь готовит единое поле межчеловеческого взаимодействия, которое осуществлялось через систему международной торговли в рамках мировой державы. Первой такой державой стала Персия. Именно система торговых связей, караванов, корабельных маршрутов и портов должна была стать той системой транспорта, по которой двинутся апостолы и христианские миссионеры со своей миссией. Кроме того, Господь готовит народ, который был бы внутренне радостен и свободен сердцем, язык которого был бы максимально приспособлен для выражения сложных богословских истин, культура которого была бы воспринята многими народами. Этим народом стали греки. Культура получила название эллинской, а их язык стал языком Нового Завета. Наконец, Господь готовит и дисциплинарную систему, которая бы ограничила анархическую греческую вольницу, дала бы закон и порядок, которые могли бы быть положены в основу церковного строительства в миру. Такая система закона и монархической, но не тиранической по своим принципам власти рождена народом Древнего Рима. Совокупность этих четырех дала миру великую христианскую Византийскую империю и культуру, пытавшуюся воплотить идею симфонии церковной и светской властей. Итак, рассмотрим подготовку Господом богоизбранного израильского народа к событию Боговоплощения. На прошлой нашей встрече мы начали разговор о экономических отношениях в эпоху завоевания израильтянами земли обетованной и в эпоху израильских царств до Вавилонского плена. Мы увидели, что, во-первых, Израиль был выведен Богом из египетской системы деспотического административного рабства в Палестину, где активно процветала торговля и торговые отношения, и где от людей требовалось не только и не столько тупое рабское подчинение, сколько предпринимательская инициатива свободного человека. Бог сам взялся управлять своим свободным народом. Но уровень жизни народа зависел от сохранения им правильного поклонения Богу. Отступающий народ Господь вразумлял через иностранные военные вторжения. Народ через некоторое время устал от своей свободы и попросился из добровольного рабства Богу в принудительное рабство человеку-царю. Господь, уважая свободу народа израильского, после первого неудачного опыта с Саулом даровал Израилю угодного Богу царя Давида. Главное, что мы увидели в царе Давиде, это стремление согласовывать свою волю с волей Божией, пред которой в случае противоречия царь смирялся. Царь Давид с радостью принимает волю Божию, и понятно почему. Важна не военная победа, не воцарение под крики ликующей толпы, не строительство или не строительство храма, а то, что он, царь Давид, уже выразил в псалме, цитирую: «Господь пасет мя и ничтожи мя лишит». Господь помнит о Давиде и пасет его. Духовное величие царя Давида выразилось именно в том, что он, как никто из правителей до и после него, почувствовал ту золотую середину баланса двух властей, которая уже много позже в византийском богословии получила название симфонии властей религиозной и светской, что, отметим, выражено в византийском, а теперь и в российском гербе двуглавого орла. Обладая практически неограниченной властью, мы не видим при царе Давиде парламентских и представительских структур, но, обладая этой властью, царь Давид стремился соблюдать волю Божию и прежде всего соблюдал ее при принятии им решений. О практике этих решений мы говорили на прошлой нашей встрече. Были у него и ошибки, как личные, так и государственные. Но кто из людей свободен от греха? Царь Давид признавал свои ошибки, каялся в них, и Господь прощает его. Главное же – это согласование государственной воли с волей Божией, и это оставалось практически всегда в его правлении. Как мы знаем, царю Давиду наследует его сын Соломон. Что мы можем сказать о царе Соломоне, как о правителе? История сохранила за ним звание премудрого. Как и царь Давид, он автор многих богодухновенных книг – «Экклезиаст», «Притчи», «Песни песней». Свою премудрость он не воспитывает в себе, а получает от Бога как дар Божий, причем не в детстве, а в самом начале своего правления. Что это за премудрость? Это видение сути вещей, явлений, процессов такими, какие они есть на самом деле, а не в воспаленном и мифическом воображении среднестатистического человека. Царь Соломон совершает важнейшее по своим последствиям дело. Он строит первый в мире после грехопадения храм истинному Богу. Это строительство требует напряжения экономических сил государства израильского, привлечения массы строителей, использования мастеров сопредельного финикийского народа. После построения храма царь Соломон видит свое призвание в устроении государства как сильной державы, могущество которое являло бы для других народов промысел Божий над Израилем, привлекало бы людей посетить государство Иерусалим, посмотреть хотя бы издалека на истинный храм и поучиться у Израиля подлинному для тех времен богопочитанию. Царь Соломон начинает в Израиле массовое строительство. Строятся города, дороги, военные крепости, организуется активная международная торговля. Обратим внимание, когда Священное Писание говорит о том, что многие приходили к царю Соломону его послушать, то это было вследствие в том числе и того, что слухи о его мудрости распространились среди многих окружавших Израиль народов. А как они могли распространяться в то время? Единственным путем распространения информации тогда были торговые караваны, то есть слухи о царе Соломоне, о его премудрости распространялись через торговые отношения, через купцов, торговавших с Израилем. На этом пути царя Соломона поджидало страшное искушение. Во Второзаконии, еще задолго до того, как у израильского народа стали возникать мысли о царе, Господь дал постановление о поведении царя. Второзаконие, 17 глава, стихи 16-17. Израильский царь не должен был умножать себе коней, не должен был возвращать народ в Египет, не должен был умножать себе жен и не должен был умножать себе много золота и серебра. Царь Соломон нарушает все эти запреты. Он умножает коней. Что это значит? Это значит колесничное и конное войско. Современными археологами найдены многочисленные военные поселения времен царя Соломона, представляющие из себя колесничные и конные парки, расположенные на дорогах, ведущих к соседним державам. Это города Мегидда, Газер и другие. То есть перед нами, выражаясь современным языком, войска быстрого реагирования. Ну и что можно спросить в этом плохого? А дело в том, что по Господнему повелению израильский народ должен был нести свет своего духовного служения Богу соседним народам, которые должны были брать с него пример истинного богопочитания. Но свет духовный несовместим со страхом. Тот, кто вселяет страх, не может быть светом для других. Поэтому быстрые мобильные войска, которые угрожали соседним народам превентивным ударом, внушали страх и говорили о том, что Израиль больше надеется на свою военную силу, а не на помощь Божию. Царь Соломон, организуя массовое строительство и государственную торговлю, облагает народ налогами и заставляет работать на стройках целую трудовую армию. Думается, это и есть образ возвращения народа в Египет, когда люди, вместо того, чтобы ограничиться потреблением необходимого, вкалывают на государственных стройках и пытаются получить излишки для удовлетворения своих страстей. При таком труде люди начинают роптать на установленную Богом власть и забывают о подлинном богопочитании. Власть же, организуя изнурительный труд, фактически отвращает людей от Бога, конечно, самыми благими намерениями. Также царь Соломон, как мы знаем, умножает своих жен и умножает золото и серебро. В итоге он на склоне своих лет впадает в грех потакания идолопоклонству своих многочисленных жен. Думается, что сам царь Соломон идолопоклонником не стал, но ближним своим это дозволил. Фактически, на его правлении заканчивается мощь израильского государства. Господь отвращается от Израиля и попускает ему впасть в междоусобие и разделение по смерти царя Соломона. Это означает внешний политический крах реализации идеи симфонии власти и веры в древнем Израиле. С этого момента начинается закат и агония израильской государственности. Суть же этого процесса выражена устами пророков. Господь начинает очищение богоизбранного, но отступающего от Бога, жестоковыйного народа. Господь начинает выделение остатка Израиля, тех немногих, которые сохраняют и в сердцах, и в делах истинное поклонение Богу. Мы не рассматриваем политическую историю Иудейского царства после разделения и до Вавилонского плена. Мы обратим внимание на те общие процессы, которые происходят в иудейском народе и в мире. Как же происходит выделение верных в Иудее? Таким же образом, как и во все времена, Господь обращается с призывом ко всем людям об истинном богопоклонении. Кто слышит голос Божий и откликается, тому Господь дает свою защиту и благодать, того Господь спасает. Кто не слышит, или скорее делает вид, что не слышит, в суете своего разума, тому Господь дает возможность ходить безбожными путями богопротивления. Тот сам себя отлучает от Бога, лишается разума и погибает. В Ветхом Израиле голосом Божьим к людям были пророки. Большинство проповедей пророков имеют не социально-политический, а религиозно-социальный характер. Пророков интересуют не технические вопросы экономической жизни, а вопросы о правде и неправде, добре и зле, в человеческих, семейных и в экономических отношениях. Кто такой пророк? Это человек, возвещающий людям волю Божию. Говоря о будущем, пророк не имеет цели удовлетворить праздное любопытство, а имеет цель раскрыть людям причины будущих событий, то есть сообщить, каким образом воля Божия проявляется в событиях будущего. Пророк – это тот, кому открыто то, на что еще нет никаких указаний, что известно одному только всеведущему Богу, и кому открыт духовный смысл происходящего. Пророчество – это проекция вечности в истории, вечного в приходящем. И это от Бога. Цитирую: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Конец цитаты. Это цитата из книги пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. Пророки призывают Израиль и Иудею к покаянию, к пути истинного поклонения Богу. Обличают пророки и вину народов в экономических отношениях. В чем же она заключается? Так пророк Исаия обличает торговый город Тир, тот, который был опорой в свое время царя Соломона во внешней торговле. Обличает его Господь через пророка Исаию в надменности славы. Торговлю Тира описывает как блудодействование с народами земли. Пророк Иеремия провозглашает горе тому, кто созидает свое богатство неправдою, обманывая и притесняя ближних. Пророк Иезекииль обличает народ Иерусалимский в беззаконном укреплении жизни и поясняет, цитирую: «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог». Конец цитаты. Иезекииль, 22 глава, 2 стих. Еще пророк Иезекииль обличает Тир и его царя. Грех царя Тира – это превозношение сердца, которое выразилось в поставлении своего ума наравне с Божьим умом. Проявилось же это в умножении богатства и в гордости. Богатство же царя Тира умножалось посредством торговли. Изучая речи пророков, можно прийти к выводу, что грех, совершаемый людьми в экономических отношениях, это не торговля, не получение прибыли и дохода, не стяжание богатства, само по себе это не является грехом. Грех людей в забвении Бога, в превозношении сердца, в утверждении себя в том, что их доход от их собственной ловкости, а не от Бога. Также грех заключается в черствости сердца, в наживе на бедах ближних, в отказе помощи нуждающимся. В целом, можно коротко резюмировать так. Грех экономических отношений в основании их на страстях, в служении страстям, а не в служении Богу. Экономическая история иудейской государственности заканчивается Вавилонским пленом. Вавилон сменила Персия, при власти царя которой иудеи восстанавливают Иерусалим. Но это не есть возвращение государственности. Она вернется ненадолго лишь перед римским захватом. Впрочем, ни потеря государственности, ни становление иудейской торговли и ее включение в мировую торговую систему при персах, о чем речь пойдет далее, ни краткое восстановление иудейской государственности Маккавеев не является уже принципиальным. Главные духовные события истории спасения разворачиваются в тихих благочестивых семействах небольшой части иудейского народа, которые сохраняют правильное поклонение Богу, передавая этот образ жизни из поколения в поколение, пока, наконец, не появляется семья благочестивых Иакима и Анны, переходящая уже в историю Нового Завета. Мы же сейчас поговорим о истории подготовления Богом мира к проповеди Евангелия. Как было сказано в начале нашей сегодняшней встречи, эта подготовка видна в создании торговых маршрутов, как путей будущего движения апостолов, в создании культуры свободы, языка Нового Завета и в создании концепции идеи монархии, закона и порядка, а не тирании и деспотии. Речь идет о персидской торговой системе, греческой или эллинской культуре и римской государственности. И в оставшееся у нас сегодня время мы поговорим о персах и их торговле. Прежде всего необходимо отметить, что именно персам принадлежит роль установления первой в мире единой унифицированной торговой системы в имперских масштабах. Обратим внимание, торговля шла и до персов. Но, во-первых, ее вели отдельные независимые государства с отдельными независимыми государствами. Как следствие, торговля осуществлялась по разным правилам. Острые углы представители высоких торгующих сторон пытались сгладить военными походами и завоеваниями стратегических районов и друг друга. Персы с этой вольницей почти покончили. Они подчинили себе почти все государства, участники великой международной торговли. От Индии и Бактрии на востоке, где тогда зарождался торговый путь, через современный Иран, Ирак и Палестину, в Египет, Малую Азию, то есть современную Турцию. В Средиземноморье товары подхватывались под контрольными персам малазийскими греками и финикянами, которые развозили товары на своих кораблях в Черноморском бассейне и в Центральное и Западное Средиземноморье, где уже властвовали независимые от персов балканские и южноитальянские греки, а также африканский Карфаген. За исключением трех последних, остальные торговые народы входили в персидскую систему торговли. Далее. Именно персы ввели единую монетную систему на подконтрольной им территории. Это золотые дарики, введенные Дарием I около 519 года до Рождества Христова. Эта монета весом примерно 8 граммов имела всего 3% примесей, остальное составляло золото. И в силу своей столь высокой ценности она имела вес на протяжении нескольких столетий, этакий доллар древнего мира. Правда, следует отметить, что греческие и финикийские торговые города выпускали серебряные монеты, и именно их предпочитали в своей средиземноморской торговле. Бесспорно, что золото обслуживало крупную торговлю, а серебро – мелкооптовую и розничную. Крупная торговля – это персидские сухопутные караваны, а мелкооптовые – это финикийско-греческие корабли. Интересно, что персы очень тщательно содержали в порядке основные караванные дороги. Можно сказать, что они первые, централизованно на государственном уровне, заботились о торгово-информационной инфраструктуре. После бурной эпохи ассирийско-вавилонских войн на Востоке в конце VI века под скипетром персидской державы наступило относительное политическое затишье, что так способствует торговле. Хозяйственный расцвет, удобные морские пути, образцовое содержание старых караванных дорог и строительство новых, развитие денежного обращения, а также оживленные контакты между различными народами – так характеризует состояние персидской державы этого времени учебник МГУ по истории Древнего Востока. Каким путем шла торговля? Из Индии через Бактрию, то есть современный Иран, Вавилон, везли индийские товары – золото, слоновую кость, благовония. Из Вавилона торговые дороги шли в Малую Азию, на Палестинское побережье и в Египет. Египет поставлял пшеницу и полотно, Греция – вино и оливковое масло. Обратим внимание, переселенные на реки вавилонские иудеи всей душой влились в этот торговый пир, активно участвуя в персидских торговых операциях, строя свои поселения в важнейших торговых центрах. Это была очень доходная деятельность, поэтому отнюдь немногие откликнулись на призыв возвращения в Иерусалим, хотя деньгами и средствами, конечно, помогали. В общем, в Персии, на первый взгляд, сложилась торговая идиллия и дружба всех народов. Однако в этой бочке меда была здоровая ложка дегтя. Персия была деспотической державой. Это означало, что хотя персы и поддерживали международную торговлю, но ее контроль осуществляли правители территории, сатрапы, над которыми был царь. И эти люди полагали, что законом являются их желания и ничего больше. Следствием этой позиции была нещадная эксплуатация подчиненных, стремление к разнузданной роскоши и удовлетворению своих желаний, как правило, весьма низменных. Способом управления являлось требование абсолютного и безоговорочного повиновения подчиненных, в том числе и купцов-предпринимателей. Это вызывало недовольство и жителей, и купцов, что выражалось во все более растущих бунтах, которые жестоко до поры до времени подавлялись. При этом существовала одна досадная помеха. На Средиземном море у подконтрольных персам финикийских торговцев, это современный Ливан, существовали конкуренты. вблизи Балканская и Малоазиатская Греция, вдали Южноитальянская и Сицилийская Великая Греция и Африканская торговая республика Карфаген, который был бывшей финикийской колонией. Эти торговые соперники не подчинялись персидским условиям торговли, имели свои денежные системы, более того, отгрызали от торгового оборота персов существенные куски в свой торговый оборот. При этом греческие города, располагавшиеся на Средиземноморском побережье Малой Азии, это западное побережье современной Турции, имели собственное самоуправление и активно участвовали в персидской торговле, закупали товары в Персии и затем развозили их на кораблях в Черноморский бассейн по Средиземноморью, продавали балканским грекам, но не пускали в эту торговлю персов. Терпеть это оказалось для персов невозможным, и в конце концов они подчинили себе эти малоазиатские греческие города, ликвидировав в них самоуправление и введя своих ставленников, правивших уже так же, как и персидские сатрапы. Эти правители назывались тиранами. Это не психологическая характеристика, а название должности единовластного деспотического правителя. Однако введение проперсидской деспотии очень не понравилось свободолюбивым грекам. И к 500 году до Рождества Христова в греческих торговых городах, принадлежащих персам, возникла, выражаясь современным языком, революционная ситуация. Итак, резюмируем. Впервые за всю историю послепотопного человечества персы создали единую систему экономических отношений, которая включала в себя развитую торговую инфраструктуру, дороги, стоянки, гавани, караваны, развитую и унифицированную денежную систему, развитое производство различных товаров – это то, что в экономике называют международным разделением труда и что обеспечивает активную торговлю. Эта система находилась под единым политическим руководством, что обеспечивало стабильность экономических отношений. Эти экономические отношения единообразно реализовывались от Индии до Средиземного моря. Как мы уже говорили, эта система являлась системой коммуникаций, системой международного общения, распространения информации, и она сыграла решающую роль в распространении апостольской проповеди и христианской миссии. По дорогам этой системы шли апостолы и христианские миссионеры первых веков. По морским путям и торговым законам движения товаров в этой системе везли миссионеров-христиан корабли и караваны. В торговых городах этой системы, в которой в каждом была синагога, и с этой системой связанная, останавливался апостол Павел и другие апостолы. В рамках этой системы апостолы зарабатывали своим трудом себе на жизнь и на дело миссии. Апостол Павел, как известно, делал палатки, в том числе и для торговцев. Конечно, собственно, персидская система торговли была поделена в будущем между разными государствами – эллинскими, затем римской державой и парфянским царством. Но важно то, что эта система была впервые построена именно при персах, а в дальнейшем и греки, и римляне, и все последующие государства и империи вплоть до нашего времени уже просто использовали этот опыт, обогащая его и развивая. Думаю, что здесь можно и нужно видеть руку Божьего домостроительства. По его промыслу создается эта система, которая затем послужила делу христианской миссии. Однако только системы движения товаров и сопутствующей им информации и учений было бы недостаточно для распространения света христианства в мире. Нужны еще были люди, дух которых позволил бы принять христианство всем сердцем, чего не смог сделать в своей массе иудейский народ. Нужны были люди, язык которых позволил бы выразить христианское учение во всей его полноте. Наконец, нужна была культура людей, которая бы позволила создать целый мир, а икумену слушателей, готовых уверовать во Христа, принять христианское учение. Каким качеством должны были бы обладать эти люди? Думается, это то качество, которое есть выражение образа Божия в человеке. То качество, которое Бог даровал первому человеку и которое не ограничивал, несмотря на опасность и угрозу грехопадения. Речь идет о стремлении сердца человека к свободе, не к вседозволенности, а именно к свободе, как к неприятию тирании и деспотии, ибо Господь не тиран и не деспот. Это качество не смогли сохранить в себе иудеи после того, как Бог вывел их из египетского деспотического рабства. Они уклонились в рабство буквы закона, а дух свободы о Господе отринули. Это качество не смогли воплотить в себе персы, которые сразу же строили свое государство как деспотическое и тираническое, и границы которого они захотели раздвинуть на весь мир. Но это качество жажды свободы, как отрицание деспотии и тирании, несли в себе греки. И поэтому следующим этапом подготовки мира к проповеди Евангелия стал этап созидания греческой мировой культуры и эллинизации мира. Но этот этап мы рассмотрим с вами уже во время следующей нашей встречи. На этом я нашу беседу заканчиваю и прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До свидания.